Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что сегодня с нами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников, главный редактор портала «Наследник онлайн».
Вот мы говорили о том, как неофиты переживают подготовку к великим праздникам церковным. Но ведь сейчас бывает на приходе, слышишь, что вот надо же, все вроде делаю, все пост соблюдаю, вроде и молюсь, и причащаюсь, а радости даже на Пасху нет. И какое-то время назад можно было обратить внимание, как поменялись лица. Я помню вот первые годы свои в церкви, когда еще все пели пасхальный канон, почти все пели наизусть, по крайней мере, ирмасы все пели хором, всем храмом. И мне тогда казалось немыслимым, я думаю, боже мой, пожилые люди, как они запоминают такое количество старославянского текста. А потом оказалось, что это совершенно естественно и как-то запоминается, не успеваешь понять как.
Интересное очень наблюдение, простите, пожалуйста, что перебиваю, у одного моего хорошего знакомого священника, он давно служит, с начала 90-х, но уже с начала 90-х. И вот мы с ним недавно обсуждали, служит он в храме, который сейчас служит в храме, который никогда не закрывался. И вот он говорит, я помню еще 90-е или там в своем церковлении 80-е годы. Помню людей, которые причащались с 30-х. Помню монахинь тайных или постриженных в 30-е, живущих такой уже обычной, ну, не гражданской, конечно, монашеской жизнью, но в квартирах, в домах, в Подмосковье.
Ну, тогда монахини в миру.
Да, ну, практически монахини в миру, да. Сейчас, говорит, в нашем храме и в храмах, где мне приходится бывать, где старые общины, нету ни одного прихожанина, который бы причащался даже с 70-х годов, а чаще всего, говорит, вот у нас, я знаю, 96-й, 99-й год, это вот тот рубеж. Ну, а вот эти все десятилетия, которые прям вот так раз-раз-раз-раз шли, и люди, воцерковленные с тех лет, их уже ни одного не осталось.
Я просто почему вспоминаю об этом? Потому что это очень радостное ощущение, когда весь храм поет. И когда это, как может быть, ну, очень некорректное с духовной точки зрения сравнение, это, знаете, наверное, как болельщики на стадионе, которые друг от друга вот подзаряжаются этой энергией. И действительно, это ощущение пасхальной радости, оно распространялось вот как бацилла какая-то в добром смысле этого слова.
Вакцина.
Да. Но, возможно, именно то, о чем вы говорили, люди так погружаются в ощущение трагедии Страстной Седмицы, что они не могут из этого выключиться. И когда они стоят на пасхальной радостной заутренне, у них по-прежнему трагические лица. Но...
Ну, по-разному, вы знаете, по-разному, и мне кажется, есть несколько причин к тому. Я не могу прям ставить диагноз в общем случае, но у меня есть на эту тему свое рассуждение. Во-первых, опять, как я уже сказал, мы стали жить гораздо лучше. Вот. А уж про гонения на церковь, о временах которых Алексей сейчас вспоминал, речь уже вообще не идет. И в этом отношении, чем человек, как это не грустно признать, чем хуже ему живется, тем большее место в его жизни начинает занимать вера. Вот. Тем больше он обращается к этой теме. И в 90-е годы мы все переживали крушение для нас как бы старого мира, и жизнь была, мягко выражаясь, совсем не сытая, и поэтому вот с одной стороны, ощущение ведь было, что продолжающегося распада. Я помню, как мы действительно в конце уже 90-х, я с ужасом ждал, что сейчас все это будет сыпаться дальше, как будет война новая гражданская или еще что-нибудь. Это ощущение потом, которое в нулевые сменилось как раз той самой пресловутой стабильностью. Вот. В стабильные времена люди больше заботятся о земном. То есть, а где сокровище ваше, там и сердце ваше. Да, да будет. То есть люди в значительной степени перенесли центр своей жизни, своих интересов на земные заботы. Этому есть вполне объяснимая и понятная причина, но Господь ведь требует всего человека. И насколько вот люди, наполняющие сейчас наши храмы, я без всякого упрека, я и к себе это могу обернуть, насколько мы действительно все сердце, всю жизнь свою отдаем Господу, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Это вот первый такой момент, потому что для многих, в том числе тех самых людей, которые в 90-е были неофитами, Вера стала чем-то привычным, вот, чем-то не требующим каких-то сверхусилий, чем-то иногда дополнительным, вот, уже тоже частью такой культуры, традиции, пусть их собственной традиции, вот, но не занимает в их собственной жизни центрального положения. И второй момент – это все-таки неумение. Вот точно так же, как люди вступают в брак и испытывают, переживают медовый месяц, переживают замечательные чувства влюбленности, полета, единения души. Сколько у нас разводов? Много, мягко выражаясь, да, люди не умеют, не получается у них сохранить любовь, потому что в условиях отсутствия внешнего принуждения. А напомню вам, веками все-таки семья сохранялась реально внешним принуждением, общинным, церковным и так далее, в том числе прямо государственным таким, жестким внешним принуждением. Когда этого внешнего принуждения нет, требуется искусство, требуется мастерство. То есть на первый план как в духовной жизни человека, так и в семейной жизни встает то, о чем много-много лет и веков писали отцы-пустынники. Вот, что духовная жизнь — это искусство, это наука из наук и премудрость из премудрости, искусство из искусств. Вот. И люди просто не умеют. Нельзя взять и вот однажды испытанное чувство, однажды пережитое событие веры, радость встречи с Господом, его нельзя просто так пролонгировать, его нельзя просто так протянуть на всю жизнь, так же, как любовь нельзя. Можно прожить 10 лет, 20, 30, 40 и развестись с женщиной или мужчиной, с которым ты вот вместе был 20 лет и жил там, или 30, или 40, и жил душа в душу, и вроде бы ничего не предвещало, вот, хотя так, конечно, не бывает, предвещало, но люди старались не обращать на это внимания, пока вот уже совсем все не стало плохо. Так же и в духовной жизни люди продолжают жить, да, у них не такие светлые лица, и это очень о многом говорит, да, почему-то они не поют или не так поют, не так вдохновенно к этому всему относится. Это симптом. Это симптом, конечно, определенного, хотя далеко не всем надо петь. Вот, для кого-то это важно, для кого-то нет. Для меня, например, очень важно. Вот вы упомянули футбольных болельщиков. Знаете, я вот на чемпионате мира по футболу побывал в фан-зоне, когда мы с испанцами играли, вот, и выиграли тогда у них. Это непередаваемое чувство единства с теми людьми, с 100 тысячами человек, которые находятся рядом с тобой, удивительной радости, причастности и единства. Конечно, это дает. Вот. Поэтому, в общем, много вещей, как внешних, так и внутренних, влияет на действительно глубину и серьезность и остроту нашего духовного переживания.
Но вы говорили еще о мистерии, об обрядовой части. Вот если взять даже наши 20-е праздники, то более-менее такой продуманно расписанный, ну, условно говоря, ритуал празднования одного из них можно только назвать Пасху.
Где, скорее Рождество, вы где знаете, все рас...
Почему? Пасха же вся расписана, вот, начиная с подготовки к Великому посту, все регламентировано, и, в принципе, в особенности, ну, если можно сказать, такая мистерия Страстной Седмицы, она вообще просто тебя выводит за рамки своего...
Литургически, безусловно, да. Для тех людей, которые посещают осознанно, осмысленно посещают храм, которые осмысленно, осознанно соблюдают пост, в этом отношении Пасха, конечно, ну, простите тоже за это слово, проработана наиболее глубоко. А вот для других это скорее Рождество.
Но Рождество там забивается...
Или даже крещение.
Коммерциализация.
А вот честно, мне интересно всегда было, ответьте мне честно, как у вас. А как вам кажется, мне порой начинает казаться, что Пасха и вот эта радость человека о Пасхе, это радость о том, что, ну, наконец-то все можно, ну, в пределах разумного. Так, а где там радость о воскресшем Христе?
Так получается, если для людей Пасха заканчивается в пасхальную ночь. Если же вы...
Пост. Пост. А, или Пасха.
И Пасха заканчивается, начинается и заканчивается в пасхальную ночь. Тогда остается действительно только пожрать. Прости Господи, то, что можно есть, петь, веселиться. Вот. А если же вы пошли на пасхальную вечерню в первый день Пасхи, заставили себя проснуться, оторваться от стола, вот, прийти в храм на пасхальную вечерню. Если вы позвонили на колокола в колокольню, если вы продолжаете участвовать в крестных ходах, пусть не каждый день, понятно, все мы работаем пасхальные недели, но все равно. Мы, например, традиционно ездим и в Троице-Сергиеву Лавру, обязательно там, и в Светлый Понедельник, и в пятницу там, на Живоносный Источник. Еще есть несколько дней все равно приходим, пусть не на вечернюю службу, Но с утра на литургию крестный ход и колокола, и все это продолжает давать радость о воскресшем Господе обязательно. Если же этого не делать, а у нас как-то, я помню, был несколько лет назад, когда мы почти никуда, и вот на светлые недели мы... И, ну, я как священник служил, конечно, и для меня это все не пропало, а вот для семьи я прям видел, что люди вот не понимают. Дети там, вот как-то куда-то это ушло. Вот. Но богослужебно как раз Пасха проработана очень хорошо. Опять-таки, возвращаясь к Рождеству, понимаете, да, на Пасху есть вербное воскресенье, которое предшествует с вербами, но на Рождество есть елка, на Рождество есть хождение со звездой, на Рождество есть вот эти самые колядки, есть много всяких тоже, есть подарки под елку, есть вот, если мы говорим не про литургическую, не богослужебную проработку, то как народный праздник Рождество проработано глубже Пасхи, потому что мы на Пасху там
просто мы еще
яиц, но их нету.
Мы еще люди, живущие объективно в системе западного мира, где сами к нему принадлежим, где Рождество веками просто считалось всегда. Помните, как у Аверченко был такой рассказ «Колокол», где первая же фраза была: «Пасхальная ночь выдалась дождливой, в храм пошла только прислуга, конечно же». Это показывает, что до революции отношение к Пасхе... еще были какие-то рассказы в русской классической литературе, которую Пасху слегка от Рождества отодвигают. А вот Рождеству как раз посвящено гораздо более таких трогательных, пронзительных, детских или взрослых рассказов. То есть сознание, как мне кажется, наших предков тоже Рождество
но
было...
в городской культуре,
в городской культуре, возможно.
В сельской, конечно, нет.
Да.
Слушайте, ну крестный ход, вот. Но эти знаменитые смоляные бочки, которые жгли... там попить, то есть вот фейерверков, может, и не было, мы не в Китае и не в Европе были, вот, но вот смоляные бочки, которые жгли по пути там крестного хода, это, безусловно, священник, который ездит на все, я читал воспоминания сельских священников, написанные от руки еще и в дневниковой записи, там, в Вологодской области, еще где-то, как он каждый день посещал своих прихожан с славлением Христа воскресшего, с служением там молебнов, с христосованием, со всем этим.
Что было дальше?
Всю эту неделю это все продолжалось. То есть народное, точно так же, как святки там на Рождество, ну, действительно, может быть, там, опять-таки, в городской культуре, может быть, в малороссийских областях, которая там тяготела в значительной степени к вот все эти гоголевские, значит, ночь перед Рождеством и так далее. Вот. Мне кажется, все-таки Пасха все равно переживалась достаточно интенсивно в народе.
Безусловно.
Но...
безусловно, она переживалась интенсивно.
И опять-таки, за счет ночной службы и крестного хода того же самого.
И вот тут вопрос к сознанию человека. Рождество стало предметом такого маскульта, да, уже далеко не всегда увязываемого напрямую с христианством.
И иногда напрямую не увязываемого, совсем даже
да.
Напротив, запрещают увязывать.
А Пасха бывает и такое, да, то есть Рождество отмечаемое в нескольких, в некоторых достаточно светских, но мусульманских государствах, тому пример. Но, для меня всегда все-таки событие воскресения — это некий апофеоз, да, событие рождения Спасителя — это только путь к воскресению.
Но мы забываем, что проработан достаточно, ну, как обрядовая часть праздника Богоявления, крещения, но там просто все, что связано с водой, со освящением
воды. Поэтому я категорически сторонник купания в проруби.
Сторонник?
Сторонник, да.
Ну вы только, пожалуйста, не напугайте наших слушателей тем, что надо обязательно пойти
окунуться. Нет, я этого не говорю, я просто считаю, что это очень важный элемент вот именно такого серьезного восприятия этого праздника как особо стоящего. Даже те люди, которые в прорубь не лезут,
про себя могу сказать.
Они все равно это переживают, даже вот они смотрят, они даже читают в газетах, я не знаю, или смотрят по телевизору, там, Инстаграм какой-нибудь, где люди лезут в прорубь, это переживается как особый праздник. У него вот именно этот колорит, хотим мы этого или нет.
Двоякая ситуация. Я про себя могу сказать, я перестал купаться на крещение, сейчас скажу, лет, наверное, 6 назад я вдруг понял, что не хочу я туда лезть, в холодную воду. Это никоим образом моего восприятия праздника не умаляет, просто не хочу я лезть в холодную воду.
Ну, и на здоровье.
Вот, да, но... ведь для многих это кульминация. Мне иногда звонят знакомые мои по прошлым работам, друзья-журналисты, которые говорят: о, а ты теперь вот работаешь на христианской радиостанции, ты, наверное, все расскажешь. Да и до этого тоже мне звонили, даже приходили, когда я работал на светских СМИ, за консультацией по поводу там того, как рассказать про церковный праздник. Ты, говорят, вот нам расскажи. Я говорю: ну, подожди, тут смысл не в этом. Не, нам это все вот то, что ты там твое, вот это нам не надо. Ты нам про прорубь расскажи, где камеру поставить, как у кого интервью, когда взять, и вообще где там будет более правильная прорубь в Москве.
Ну, замечательно. Да, это та самая история, о которой мы упоминали про советское время, когда люди не понимали, может быть, смысла. Но
это гражданская это религия, получается.
Это не гражданская религия. Это как раз получается просто вполне светский праздник с легким религиозным оттенком. Люди, которые не относят себя по-настоящему глубоко к христианству и не переживают крещение Господне именно как событие евангельской истории, как богоявление, для них это все равно какой-то момент причастности. И, знаете, у меня есть хорошая такая вот, у меня есть несколько поговорок, которые я к месту и не к месту, к сожалению, употребляю. Знаете, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Вот, для людей это здорово, это классно. Больше того, я знаю и вполне себе верующих, причащающихся, регулярно бывающих в храме людей, которые для себя считают, у меня был один знакомый мужик, который говорит: если я на крещение не искупался, все, значит, весь год будет кверх ногами,
ну, кувырком. Да, вполне,
и
пожалуйста.
И воспринимал это не как примету, не как вот какое-то, а просто, например, что да, если у меня воли, силы не хватило для того, чтобы вот залезть в эту самую холодную прорубь, значит, я вообще слабак оказался, и это вот некий знак.
Есть
такой
такие
для
люди,
меня.
Конечно.
Я не придаю этому вот такого, конечно, значения, но мне кажется, если люди готовы обогатить, значит, свой мир еще и таким событием, ну почему нет?
Я просто с сожалением констатирую тот факт, что меня спрашивают, поздравляют с крещением. Ой, говорит, ну как искупался? Я говорю: никак. Ты ж православный.
Здорово.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников, главный редактор портала «Наследник онлайн» в гостях у Светлого радио.
Но среди 12 праздников у нас хватает праздников, которые в сознании вот большинства людей вообще никак не выделены из общей череды. Ну что, ну вот Сретение. Великолепный, казалось бы, праздник, который никакой атрибутикой не окружен, или введение во храм Пресвятой Богородицы. Казалось бы, такой прекрасный можно было бы детский праздник из этого устроить. А он тоже как-то проходит вот под сурдинку. Про Троицу все только знают, что нужно прийти в храм с букетом.
С березками,
ну, березки,
обязательно.
Да.
И это тоже березка. Как раз Троица, она тоже оформлена, оказывается.
Вот. Ну, а про Вознесение Господне тоже ничего.
Про Вознесение ничего. Ну, на Преображение яблоки, виноград.
Ну, вот.
Вот. А на Успение опять ничего.
Опять ничего.
Да, такое есть. И, вы знаете, сейчас можно я немножко прорекламирую одну книжку? Сейчас вышла книга Анны Сапрыкиной, моей очень любимой, моей кумы, которая как раз книжку сделала...
Родственница Юрия Сапрыкина.
А?
Родственница Юрия Сапрыкина.
Нет.
Журналиста.
Нет, не родственница. Жена Дмитрия Сапрыкина. Основательница нашей молодежной организации при Новоспасском монастыре «Молодая Русь». Вот. Мама 7 детей, она выпустила книжку в издании, в издательстве Сретенского монастыря, как раз посвященную праздникам в семейном детском восприятии. Там у нее на каждый праздник есть свои идеи, как это можно с детьми сделать, потому что, вот как вы упомянули, действительно, про введение во храм или про Сретение. Много чего для детей нужно сделать. Но поскольку, понимаете, мы же не можем взять, вот, придумать и создать какой-то элемент массовой культуры. Почему я, например, так за крещение уцепился? Потому что это и так живое. Это не надо создавать специально. Вот у нас не получается. То же самое, допустим, хождение со звездой. Я помню, мы в 90-е там колоссальные усилия прикладывали, чтобы как-то это все вот такое коледование, оно вошло. Ну, нету этого. Не приживается опять. Ну, не приживается. Там Хэллоуин какой-нибудь, зараза, приживается, а это не приживается. Так вот, для того, чтобы сделать то, чего в массовой культуре нет, приходится прикладывать большие усилия. Надо действительно специально делать какой-то детский праздник. В рамках школ, там, детских садов или еще что-то это делается. Даже большие семьи что-то пытаются сделать. Вот. И вообще, чем больше мы сами сделаем, пусть этого даже нет в массовой культуре, тоже там будет там, Рождество. Сделаем мы вертеп сами. Замечательно. Сделаем мы рождественский спектакль какой-нибудь по Дмитрию Ростовскому, например, или еще по какому-нибудь автору. Замечательно. Совсем по-другому и дети, и мы сами это будем переживать. На Пасху. Сделаем мы пасхальную какую-нибудь постановку, там, я не знаю, детскую. Сходим мы с ней к бабушкам куда-нибудь в дом престарелых или даже просто в нашем центре социального обслуживания соберем бабушек и споем им там что-нибудь. Христос воскресе или Христос рождается, если это на Рождество. Уже совсем другое переживание вот тех, кто это все подготовил. И для них оно оказывается гораздо более сильным, мощным и важным, чем для тех, для кого это. Как бы зрители пассивно переживают. А если вы готовились, если вы репетировали, если вы делали костюмы, если вы подбирали музыку, если вы как бы волновались перед выступлением, все это совсем по-другому заходит. Это очень важно.
Но это вот такая частная инициатива.
Да?
А в общецерковном сознании, ну хорошо, я полагаю, что даже в XIX веке все-таки обрядовая часть каждого праздника присутствовала. Просто в силу того, что патриархальный быт и крестьянская страна, и все это было еще привязано к такому циклу крестьянской жизни.
Скорее всего, да.
Атрибутика какая-то была. Но она, естественно, никак не вписывается в нашу современную жизнь. Но это значит, что она умерла навсегда?
Да, скорее всего, да. Вот. Будет ли новая? Это зависит, я даже не знаю от чего, от Господа Бога это зависит. Потому что
еще если раз, будет не в ближайшее время.
Потому что, опять-таки, для того, чтобы она появилась, она должна стать вот каким-то элементом той самой пресловутой массовой культуры. Вот. Если оно таким образом не становится, ну, на одном приходе так, на другом приходе сяк. Опять-таки, указанием сверху все это не дается.
Помните,
в 90-е годы, и в нулевые, да и сейчас есть, например, очень такие активные священники, чаще всего молодые, которые готовы чего-то такое креативить у себя на приходе. Я помню, мы пытались и с нашей управой, там, на большой площади перед Новоспасским монастырем проводить какие-то вообще на Масленицу, например, какие-то мероприятия совместно, церковно-городские. Вот, чего только не... Но для этого нужна колоссальная энергия, необходимо все-таки финансирование, чтобы это как-то действительно было не совсем уж скучно. Вот. И опять-таки необходим тот двигатель, которому там не все равно, это должен быть там как минимум диакон, вот, а лучше и священник, который вот все это дело на себя возьмет. Когда такие люди появляются, тогда появляется вот действительно какая-то движуха очень интересная. Насколько, опять-таки, его хватит? Я, например, вот опять-таки, я занимался этим в 90-е годы.
Я даже помню.
В нулевые я уже занимался этим больше в масштабе семьи. Сейчас уже мои дети больше этим занимаются, там, в своих семьях, а я принимаю участие, если меня позовут. Ну, как бы... А вот так, чтобы оно само, чтобы оно куда-то внедрилось, оно как-то зацвело, было подхвачено, вот этого, к сожалению, не происходит, а сил, ну, не хватает.
Совсем о другом. Просто вы заговорили о традициях, которые ушли безвозвратно. И почему-то мне вспомнилось, вот мы, кстати, с вами уже когда давно вспоминали фильм «Конец света», который снимался в 62-м году в Ярославской области. Храм закрыли в конце 50-х, в 62-м там сняли фильм. И местные бабушки, которые пели на клиросе этого еще не закрытого храма, спустя несколько лет с удовольствием там сымитировали часть богослужения для фильма. И вот мы с моим другом, который служит в Переяславле, священником, значит, обсуждали этот фильм, я ему посоветовал, он посмотрел. Ой, говорит, а что это они поют после отпуста священника «Троекратное Господи помилуй» вместо многолетия традиционного? Я говорю, давай разберемся. Скорее всего, конечно, это киноляп, потому что консультанты, наверное, что-то не докрутили. Но давай разберемся. Пошли опрашивать своих знакомых, которые занимаются исторической литургикой недавнего прошлого. Даже не литургикой, а вот хорошо знают. Да. Да. Угу. И выяснилось, что да, Ярославская, Владимирская, Ивановская область на сельских приходах не пели многолетие в советские годы, а пели «Троекратное Господи помилуй» после литургии. А многолетие — это была прерогатива кафедральных соборов. Ну, вот это вот о традиции ушедшей, которой сейчас уже нет, потому что священники, которые служат в этих храмах спустя 40 или 50 лет, для них уже все открывается заново.
Конечно, конечно.
Но вопрос еще в том, насколько современному человеку остро необходим праздник. Вы ведь говорили, что чем тяжелее человек живет, тем больше он внутренне жаждет этого праздника. просто по аналогии вспомнила фильм «Шукшина. Калина красная», где главный герой, выйдя из мест лишения свободы, ходит и вот всем говорит, что он ищет праздника, душа вот хочет праздника. Он просто не может придумать, как это желание реализовать, поэтому они безумные какие-то формы у него принимают. И он, собственно, праздника так и не находит. Но вот человеку, который живет в современном городе, у которого, в общем, жизнь нельзя назвать такой уж прямо изнуряющей, тяжелой. Насколько ему это необходимо?
Ему еще больше нужен праздник. Еще больше, потому что мы еще не говорили про... Ну, к сожалению, как бы формат передачи маловат, но есть такая штука для современного городского человека, которая называется словом «отчуждение». Если человек, живущий там, например, в деревне, у него отчуждение минимально, он конкретно посадил что-то в грядку, конкретно борется с сорняками, потом собирает урожай, там, рожает детей, ходит в лес за грибами, ловит рыбу или на охоту, для него все вот конкретно, предметно понятно. Для человека, работающего где-нибудь на конвейере, крутящему одну единственную гайку, это уже все совсем непонятно, хотя все равно он понимает, что это будет какой-то станок, это будет какой-то танк там или еще что-нибудь полезное, важное. А для офисного хомячка, прости господи, я это сейчас без отрицательного такого смысла говорю, все совсем непонятно. Мы ходим куда-то на работу, мы чего-то делаем, что-то там или продаем, покупаем, там хорошо, если не впариваем, вот, если не обманываем. Вот. У него отчуждение максимально, он вообще смысл жизни для него размывается. Вот, и поэтому праздник в своей религиозной составляющей безусловно дает ощущение смысла жизни. Он выстраивает время, он выстраивает пространство, он выстраивает отношения с другими людьми, отношения с Богом. Для городского человека современного праздник, мне кажется, даже гораздо более необходим, чем для человека сельского. Тому надо было всего лишь наполнить смыслом его, в смысле вот конкретными смыслами конкретные действия.
Но он врос в праздник. Сельский,
да.
человек,
сельский
он
человек врос
был
в праздник.
Неразделим.
Для него какие хорошие слова.
Николин день да. какой-нибудь, ну да, спасибо, но Николин день какой-нибудь, это неотъемлемая часть быта, потому что всегда...
Происходят какие-то конкретные действия,
например,
да. Для городского человека этого нет. Вот мы смотрим там на серые какие-то наши будни, которые очень похожи как бы один на другой. Смысла нету, и вот нужен этот самый прорыв к вечности, нужен прорыв к Богу, нужен прорыв в Царствие Божие. Поэтому вот как я еще раз, второй раз вспоминаю своего деда, который говорил за столом посидеть в Царстве Небесном, побывать. Мы тогда не понимали, что он имеет в виду, когда были детьми. Но почему-то запомнилось, потому что... Как бы когда за столом-то посидеть, в праздник за столом посидеть? В обычный день за столом не сидели, сели, поели, пошли. Вот. А посидеть за столом, а поговорить, там, а что-то обсудить, вот, никуда не спешить, не вылезать из-за этого стола. Вот, потому что взрослые пришли, сели за стол, дети быстренько поели, побежали, а взрослые сидят за столом, разговаривают.
Вот. Песни поют.
Песни поют, там, да, вкусно едят, там, выпивают даже, прости господи, еще что-то. Они, для них это вот действительно праздник. А то, что это соединено еще с тем, что ты в Царстве Божьем, потому что, ну, люди-то собрались, где двое или трое во имя мое собрались, там я посреди них, это и про храм, это и даже и за столом посидеть, если ради праздника люди собрались, я сейчас не про советские времена, а вообще вот про это такое осознание. Поэтому очень важно, действительно, я понимаю, почему мы садимся тоже за стол после любой воскресной литургии, не говоря уже про какой-то праздник более серьезный. Там 20-й праздник. Это тоже очень важная вещь. Вот, потому что праздник сопровождался тем, что, в общем, называется таким красивым словом «пир». Вот. Почему это, об этом отдельно можно много говорить. Почему пир, что еды больше, чем можно съесть. Это опять символ Царствия Божия. Почему это изобилие, что вот, оно осталось на столе. Мы вот ели-ели-ели, много ели, обожрались, а оно все равно осталось стоять. Что это тоже присутствие Царствия Божия.
О праздниках можно говорить бесконечно. Просто заканчиваем фразы «радуйтесь и веселитесь». Спасибо большое, протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников, главный редактор портала «Наследник онлайн» был в гостях у Светлого радио. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Счастливо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».